В эфире радио «Эхо Кавказа» субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов, в Сухуми, Цхинвали 8, в Праге 6 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Грузия празднует решение ЕС по визовой либерализации. Цхинвали опасается игиловцев из Панкиси. В самопровозглашенной республике Абхазия запретили аборты. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Ну а сейчас международные новости, которые из пражской студии представит Любовь Баматова.
В главных новостях: Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию по Сирии. Барак Обама признал актуальной угрозу терактов в США. Россия обратится в суд, если Украина не выплатит 3 миллиарда долларов. Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию о политическом урегулировании в Сирии. Перед этим 5 постоянных членов Совета голосовали текст проекта документов в поддержку режима прекращения огня в Сирии и двухлетнего плана создания правительства национального единства. Переговоры между сирийскими властями и оппозицией планируется начать в январе 2016 года. В пятницу в Нью-Йорке состоялась встреча международной группы поддержки Сирии, созванная по инициативе госсекретаря США Джона Керри. 17 министров иностранных дел стран-участниц, а также глава МИД России Сергей Лавров и представитель Сирии при ООН Стаффан де Мистура обсуждали пути достижения перемирия и переговоров между режимом президента Башара Асада и вооруженной оппозицией. Президент США Барак Обама призвал американцев оставаться бдительными относительно возможных террористических угроз со стороны экстремистской группировки «Исламское государство». В ходе пресс-конференции по итогам года Обама подчеркнул, что главная опасность исходит от террористов-одиночек, как это было 2 декабря в Сан-Бернардино, штат Калифорния, где жертвами нападения супругов-исламистов стали 14 человек. Обама также выразил надежду на добровольный уход с политической сцены сирийского президента Башара Асада ради достижения мира и стабилизации в стране, отметив необходимость найти дипломатическое решение, которое обеспечит нормальный политический процесс с учетом интересов главных союзников Асада – России и Ирана. По мнению президента США, главными мировыми достижениями уходящего года стали договоренности по пакту о борьбе с глобальным потеплением, соглашение в области мировой торговли, договор по ядерной программе Ирана, а также улучшение американской экономики и согласование Конгрессом закона о бюджете. В пятницу Обама в телефонном разговоре призвал президента Турции Реджепа Эрдогана вывести все войска из Северного Ирака, чтобы нормализовать отношения с Багдадом. Кроме того, Барак Обама подписал закон об ужесточении санкций против базирующейся в Ливане радикальной шиитской группировки Хезболлах.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент России Владимир Путин заявил, что террористы впрямую угрожают России. Выступая в субботу в Кремлевском дворце на торжественном вечере, посвященном Дню работников органов безопасности, президент отметил, что в военной операции в Сирии Россия в случае необходимости может применить дополнительные военные средства. Президент призвал органы безопасности в своей работе обратить особое внимание на нейтрализацию вербовщиков и эмиссаров террористов. По словам Путина, в России наращивает работу некоторые иностранные разведслужбы. В 2015 году выявлено более 320 их кадровых сотрудников и агентов. Россия обратится в суд, если Украина не выплатит 3 миллиарда долларов до 31 декабря. Об этом заявил журналистам министр финансов России Антон Силуанов, комментируя вчерашнее решение Киева о моратории на выплату долга перед Россией. МВФ подтвердил, что долг является официальным, однако Украина не сделала никаких предложений, которые были бы основаны на признании официального статуса долга. Если Украина не выплатит причитающуюся сумму в течение льготного периода до 31 декабря, то Российская Федерация обратится в суд с тем, чтобы взыскать эти средства принудительно, сказал он. Россия сожалеет о том, что Украина предпочла дефолт переговорам, заявил Силуанов. Новое правительство Польши силой сменило руководителя экспертного центра контрразведки НАТО в Варшаве полковника Кшиштофа Душу. По информации агентств, в ночь на пятницу сотрудники польского министерства и военной контрразведки в сопровождении полицейских заняли здание центра. Самого Душу, прибывшего на место событий, в здание не пустили. Сразу же Министерство обороны обнародовало заявление о том, что новым главой ведомства назначен полковник Роберт Бала. Позже министр иностранных дел Витольд Ващиковский пояснил, что представители Польши в центре НАТО лишились доступа к секретной информации, поэтому их заменили. Экспертный центр был создан по инициативе Польши и Словакии. В его работе принимает участие еще 8 государств НАТО. При этом, как уточняет польское радио со ссылкой на пресс-службу НАТО, центр не был официальным органом Североатлантического союза. Президент Армении Серж Саргсян и президент Азербайджана Ильхам Алиев встретились в субботу в Берне, чтобы попытаться урегулировать давний конфликт вокруг Нагорного Карабаха. Никаких подробностей о результатах встречи, состоявшейся сегодня, сообщено не было. Встреча, устроенная по приглашению Швейцарии, произошла на фоне усилившейся напряженности и столкновения вдоль границы между двумя государствами. Накануне заседания посредники от США, России и Франции выразили надежду, что Саргсян и Алиев согласятся укрепить режим прекращения огня и возобновят затяжной процесс поиска мирного договора. После частной встречи двух президентов должна была состояться встреча в расширенном составе с участием глав МИД Азербайджана и Армении, сопредседателями Минской группы ОБСЕ и личным представителем председателя ОБСЕ Анджием Кашпариком. Последняя встреча между президентами Азербайджана и Армении состоялась в Париже 27 октября 2014 года.
Новости читала Любовь Баматова. Региональный выпуск новостей в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». И как обычно по субботам мы рассказываем о самом важном на прошедшей неделе. У микрофона Катерина Прокофьева. И мы подводим итоги недели. Переходим к основным материалам. Вчера был опубликован итоговый отчет о выполнении Грузией плана действий по либерализации визового режима с ЕС. Европейская комиссия дала положительную оценку работе, проведенной грузинской стороной. Это значит, что уже в следующем году владельцы грузинских паспортов получат возможность посещать страны Шенгенской зоны без виз. Шикарный подарок к Новому году. Правда, на окончательные юридические процедуры может уйти от 4 до 6 месяцев. Звиат Мчедлишвили продолжит тему.
До полной отмены визового режима для Грузии со странами Евросоюза остается примерно 4-5 месяцев. Об этом заявил глава представительства Евросоюза в Грузии Янош Херман на специальной пресс-конференции, приуроченной к презентации итогового доклада. Впрочем, он не исключил, что сроки могут быть и другими. Посол заявил, что грузинская сторона проделала большую работу и назвал положительную оценку Еврокомиссии величайшим успехом, который принесет несомненную пользу жителям Грузии. Готовиться к приятной новости из Брюсселя в Тбилиси начали еще загодя. Например, уже несколько дней на центральных площадях и улицах столицы реют флаги Грузии и Евросоюза. Грузинское правительство даже выделило средства на празднование этого события. Сегодня премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили выступил со специальным обращением к жителям страны, в котором поздравил их с историческим днем.
Евросоюз практически признал неукоснительную верность европейским ценностям, наше стремление к европейскому содружеству. Наша страна в очередной раз доказала, что является лидером среди государств Восточного партнерства. Европа продемонстрировала то, что она открыта для наших граждан. Сегодня мы исполнили мечту не только наших современников, но и наших предков. С этого исторического решения начинается новый этап развития страны.
Подчеркнул Гарибашвили. Поздравил жителей Грузии и президент Георгий Маргвелашвили, правда, письменно. В своем обращении он подчеркнул, что теперь стало больше Европы в Грузии и больше Грузии в Европе. В целом, представители грузинской власти сегодня старались не упускать случая, чтобы отметить, что этот прогресс был достигнут во время их правления. Однако находились и такие, кто считал нужным вспомнить и вклад предшественников. Говорит депутат от правящей коалиции «Грузинская мечта» Леван Берзанишвили.
То, что мы получили сейчас, это результат трехлетней работы, которую осуществило наше правительство. Кроме того, это результат той многолетней работы, которую провели предыдущие власти и даже их предшественники. Потому я считаю, что это действительно очень важный исторический день.
Сказал депутат. До полной отмены визового режима осталось еще несколько процедур, сообщили сегодня в Министерстве иностранных дел Грузии. Однако ответственность за их выполнение будет возложена на руководство Евросоюза. Более подробно о том, что еще предстоит сделать, рассказал грузинский эксперт по международным отношениям Каха Гугулашвили.
Европейский совет, а может быть и совет ЕС, но скорее все же Европейский совет, должен собраться и принять решение о предоставлении Грузии права безвизового посещения стран ЕС. Для этого необходимо внесение соответствующего изменения в уже существующую визовую регуляцию ЕС, где в список стран, имеющих право безвизового посещения стран Шенгенской зоны, будет внесена и Грузия. Поскольку это считается внесением изменений в закон, то поправки должен утвердить Европарламент.
Рассказал Гугулашвили. По его оценкам, на эти процедуры может уйти до полугода. После того, как вступит в силу безвизовый режим с Евросоюзом, владельцы грузинских паспортов смогут находиться в зоне Шенгена в течение 90 дней из 180. Кроме того, граждане Грузии смогут посещать без визы государства-кандидата на вступление в Шенгенскую зону – Румынию, Болгарию, Хорватию и Кипр, а также четыре страны, которые не входят в Евросоюз, но являются участниками Шенгенского соглашения – это Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария. Гражданам Грузии по-прежнему будут все еще нужны визы для посещения Великобритании и Ирландии. Грузия подключилась к диалогу по либерализации визового режима с Евросоюзом летом 2012 года. В феврале 2013 года Тбилиси был предоставлен план действий. Всего Еврокомиссия подготовила 4 отчета о выполнении Грузии этого плана. Предпоследний был опубликован в мае этого года. Таким образом, Грузия и Украина, которая сегодня также получила положительный отчет Еврокомиссии, станут еще двумя странами Восточного партнерства после Молдовы, граждане которых смогут посещать Евросоюз без визы. Звиат Мчедлишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В среду в Эргнете прошла 5-часовая и 61-я по счету встреча в рамках механизмов по предотвращению инцидентов и реагированию на них. Стороны смогли договориться только по одному вопросу, продолжит Мзия Парасишвили.
Передает местный корреспондент грузинской службы радио «Свобода» Гога Аптиаури.
Грузинская сторона на 61-й встрече выразила протест против фактов нарушения российскими вертолетами на прошлой неделе воздушного пространства, контролируемого грузинскими властями, а также установление заграждений вдоль оккупационной линии. Кроме этого, был затронут вопрос задержания граждан Грузии за так называемое незаконное пересечение границы. За одну неделю их было 5. Их освободили после уплаты штрафа. Стороны также обсудили вопрос людей, пропавших без вести.
По этому пункту стороны сумели договориться. Будет возобновлена работа так называемого трехстороннего механизма под эгидой Международного комитета Красного Креста. Это тот механизм, который был создан после августовской войны 2008 года и благодаря которому осуществлялся поиск пропавших без вести и решался вопрос перезахоронения погибших в ходе боевых действий. Этот формат был приостановлен в 2010-м. Хорошую новость грузинским журналистам сообщил глава юго-осетинской делегации Давид Санакоев. Но на этом позитивно встреча закончился. Давид Санакоев заявил о предполагаемых провокациях против российских пограничников со стороны панкистцев.
По панкистскому ущелье Грузии происходит определенная концентрация боевиков, которые принимали активное участие на стороне запрещенной террористической организации ИГИЛ, и которые ушли с территории Сирии, сейчас находятся на территории Грузии, готовят провокации в юго-осетинском направлении на отрезке юго-осетино-грузинской границы. И объектом их действий могут стать российские пограничники прежде всего, а также пограничники Республики Южная Осетия, патрули МНС или патрули грузинской полиции на территории Грузии. А также они могут обстрелять, похитить или создать какие-либо неблагоприятные условия для гражданского населения. Целью, как мы понимаем, является создание напряженной ситуации на границе и также напряжение грузино-российских отношений на фоне проводимой Россией операции в Сирии. И это все, по нашей информации, готовится как раз к предстоящим новогодним и рождественским праздникам.
На что представитель грузинской стороны Ираклий Бирая коротко ответил.
Эта информация не соответствует действительности. Что касается трехстороннего механизма, мы полностью поддерживаем и одобряем возобновление данного формата, который, кстати, был сорван по инициативе де-факто властей.
В свою очередь, координаторы встречи, глава миссии наблюдателей ЕС в Грузии и специальный представитель ОБСЕ на Южном Кавказе призвали стороны к гуманитарному подходу и снисходительности к местному населению, особенно в связи с предстоящим зимним сезоном. Об этом говорится в пресс-релизе МНЕС. В следующий раз стороны соберутся в Иргнете 20 января будущего года. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
А в самопровозглашенной республике Южная Осетия заявление Давида Санакоева о готовящихся провокациях на де-факто границе боевиками из Панкиси, прозвучавшие в Иргнете, восприняли с юмором. А как именно, расскажет Мурат Гукимухов.
Наверное, подобного рода заявления должны делать люди с принципиально другим уровнем полномочий. Если уж не сам президент и не председатель Совета Безопасности, то хотя бы руководители соответствующих ведомств, КГБ, погранслужбы, на худой конец министр иностранных дел, но уж никак не переговорщик по постконфликтному урегулированию. Например, вы готовы услышать диагноз, что у вас раковая опухоль от сантехника? Наверное, не готовы. Этот диагноз должен поставить квалифицированный врач. Соответственно, и заявление, что на республику готовится напасть отряд игиловцев, должно произнести лицо, в силу своих служебных обязанностей, обладающее всей необходимой для этого информацией. Тогда это звучит как предостережение, а не пустословие. Кроме того, подобная информация не может оглашаться в контексте переговорного процесса с соседями, на фоне прочих мелочей и рутинных вопросов. Не напрямую к гражданам своей страны, а к партнерам по переговорам. На Северном Кавказе в таких случаях хотя бы предупреждают население, мол, не трогайте незнакомые предметы. При обнаружении бесхозных сумок или подозрительных товарищей сообщите в полицию. Или, например, воздержитесь от прогулок в этом лесу, там опасно. Еще более странно, что это заявление опубликовано в официальной прессе, без каких-либо комментариев, подтверждений или опровержений со стороны тех самых лиц, которые являются гарантами безопасности. Я слышал от схинвальских друзей, что сегодня председатель республиканского КГБ Виктор Шаргаев отчитался за год перед президентом и парламентом. И в его докладе не прозвучало ни слова про боевиков ИГИЛ у юго-осетинских границ. И никто его об этом даже не спросил. В заявлении Дмитрия Санакоева говорится, цитирую, «Мы выразили свою обеспокоенность по этому поводу, которая была разделена и остальными участниками встречи». Конец цитаты. Но на деле остальные участники ничего не разделяли. Глава Комитета по обороне и безопасности парламента Грузии Ираклий Сисиашвили назвал это заявление провокацией. В самой Южной Осетии, по моим впечатлениям, заявление переговорщика никого не испугало. Схинвальцы, с кем я об этом говорил, отшучиваются. Говорят, мол, ну чего ты пристал к человеку? Парень вернулся в политику, получил площадку. Самое время привлечь к себе внимание. Это такой месседж государственника, обеспокоенного и радиющего за свою страну гражданина. Не иначе с прицелом на президентские выборы. Говорят, мол, так уж устроена здешняя политическая жизнь. Поводов привлечь к себе внимание не густо, а привлекать надо. Причем желательно не по мелочам, а как бы в мировом масштабе. Местному обывателю льстит быть не на краю географии, но в центре глобальных процессов. Год назад Бог послал войну на Украине. Местный политический класс отработал эту тему по полной программе. Выжил из нее все, что можно. Хватило всем. Теперь новый тренд – ИГИЛ. И неважно каким образом, но республика должна с ним побороться. Причем это не тренд из Москвы, не по звонку кураторов. Никто не говорит «внесите свою лепту». Он из телевизора. Это тот случай, когда телевизор – мотиватор и поставщик политических заявлений. Я, будучи провинциалом, могу принять это с юмором, как способ привнести разнообразие в скучную провинциальную жизнь. Но когда осознаешь, что наблюдаешь за государством и вполне себе официальными товарищами, становится грустно. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Вчера в Сухуми состоялось заседание парламента самопровозглашенной Республики Абхазия, на котором были приняты поправки к Конституции, которые запрещают аборты, даже если беременность угрожает здоровью и жизни матери. На заседании побывала наш корреспондент Елена Заводская.
Поправку Конституции Республики Абхазия о государственной защите жизни матери и нерожденного ребенка инициировал депутат Саид Харазия. Он так аргументировал свою инициативу и конкретизировал суть поправки.
Человек – это венец творения. И сохранение жизни человека – это самая важная цель. Счастливое будущее нашей страны, на мой взгляд, невозможно достичь, не обеспечив безопасности жизни нашим детям. Дети есть оплот и будущее любого государства. Ребенок есть продолжение человеческого рода, а значит продолжение абхазского рода. Согласно Конституции, абхазское государство гарантирует сохранение прав человека с момента его рождения. Абхазское государство обязано защитить жизнь ребенка с момента его зачатия до самого его рождения. Принимая во внимание равное право на жизнь матери и ребенка, государство защищает и отстаивает это право. Государство устанавливает ответственность за искусственное прерывание беременности в соответствии с уголовным законодательством, за исключением случаев антенатальной гибели плода, то есть внутриутробной смерти.
Принимаемая поправка не предполагает возможности аборта даже в случае, если беременность угрожает здоровью и жизни матери. Против принятия поправки и запрета на аборты высказалась единственная женщина в депутатском корпусе – Эмма Гамисония. Она сослалась на то, что знает мнение многих женщин, и они против введения такого запрета. Принятие поправки, по ее мнению, увеличит коррупцию в медицинской среде и приведет к запрещенным криминальным абортам. Депутат Вагаршак Косян спросил депутатов о том, сколько, по их мнению, после принятия поправки будет стоить диагноз антенатальной гибели плода. Депутат Канкварча сказал, что ему непонятно, как этот закон будет реализовываться на практике, а демографическую проблему он все равно не решит. У других депутатов сомнений не было, и они дружно приняли поправку во втором чтении. Из 29 голосовавших против было подано 2 голоса, 2 депутата воздержались, а 25 одобрили. Следующим вопросом повестки дня был закон о ратификации соглашения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией об объединенной группировке войск Вооруженных сил Республики Абхазия и Вооруженных сил Российской Федерации. Министр обороны Мираб Кишмария сообщил о том, что 24 ноября соглашение было подписано министром обороны Российской Федерации, а 26 ноября – министром обороны Абхазии. По мнению Мираба Кишмария, после создания объединенной группировки войск вопросы безопасности Абхазии будут решены, а абхазские вооруженные силы получат современное оснащение и будут модернизированы. Председатель комитета парламента по обороне и национальной безопасности Фазлы Биалицба проинформировал депутатов о проведенной работе.
К данному законопроекту о ратификации имеется заключение Кабинета министров, Министерства обороны, Министерства юстиции, Министерства экономики, Министерства финансов и Министерства иностранных дел. Изучив представленный экспертом, дал заключение о соответствии его Конституции Республики Абхазии действующему законодательству. Комитет по обороне и национальной безопасности было проведено расширенное заседание, на котором участники обсудили проект указанного закона. Комитет по обороне и национальной безопасности принято решение рекомендовать данный законопроект о ратификации соглашения между Республикой Абхазии и Российской Федерацией к ратификации.
Свои замечания к законопроекту сделал депутат Ахрабжания. Он сказал:
военный блок этого договора состоит из 5 статей, где оговариваются базовые принципы более тесного взаимодействия, объединенная группировка войск, финансирование, координация действий российских и абхазских военных, переоснащение, дофинансирование абхазской армии, а также вопросы, связанные с новыми методами охраны нашей границы. Соглашение, которое выдвинуто сегодня на ратификацию, накрывает только 2 статьи из этого военного блока. Не имея ничего против самого договора, его военного блока, считаю его полезным, современным. Я, тем не менее, считаю, что мы должны были бы здесь рассмотреть не соглашение по части военного блока, а соглашения, которые бы накрывали бы весь военный блок.
Ахрабжание предположил, что какое-то время спустя может прийти второе соглашение, затрагивающее вопросы координации, финансирования и оснащения абхазской армии, вопросы собственности объединенной группировки, и что-то в этом соглашении не устроит абхазскую или российскую сторону. Процесс согласования может затянуться. В этом случае базовый договор о военном сотрудничестве подвергнется серьезному риску. Ахрабжание сказал:
«Я предлагаю дождаться вторых и третьих частей этого соглашения, рассмотреть их и ратифицировать все вместе. Тогда мы ратифицируем с вами военный блок, а не части военных блоков, которые все равно не будут работать без оставшихся частей». Спасибо.
Депутата Ахрабжания поддержал депутат Алмаз Джапуа. Он напомнил, что весной нынешнего года представитель Министерства обороны России полковник Овчаренко представил абхазскому парламенту соглашение об объединенной группировке войск. В этом варианте соглашения был пункт, который смутил депутатов. Там значилось, что все объекты, которые будут подвергнуты модернизации и улучшению, абхазская сторона должна передать в собственность российской стороне. Депутаты сочли этот пункт неприемлемым. В дальнейшем вариант соглашения с парламентом не согласовывался, а теперь депутатам представили уже подписанный вариант. Он предложил принять поправку, в соответствии с которой данное соглашение, будучи ратифицированным, вступит в силу только после того, как будут ратифицированы остальные соглашения военного блока. Впрочем, большинство депутатов не поддержали это предложение. Один депутат проголосовал против, два воздержались, а остальные 26 одобрили соглашение. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Растущие показатели туристического потока в Абхазии трудно отнести к заслуженным. Это просто результат удачно складывающейся внешней конъюнктуры. Но в любом случае они вызывают позитивные эмоции у нашего постоянного сухумского автора Виталия Шария.
Российские туристы в прошлом месяце заменили Египет на такие зарубежные направления, как Израиль, Индия и Абхазия. Об этом говорится в сообщении на сайте Ассоциации туроператоров России АТОР. Выросла популярность поездок также и во Вьетнам, КНР и Финляндию. Но в целом количество запросов на туры среди российских пользователей поисковой системы Яндекс в ноябре 2015 года уменьшилось как по сравнению с предыдущим месяцем, так и с ноябрем 2014 года на 15%. Пад активности запросов на туры среди россиян связан в первую очередь с экономической ситуацией, а также с закрытием 6 ноября 2015 года самого востребованного в зимнее время направления Египта, говорится в сообщении. То, что маленькая Абхазия оказалась на 6-й позиции по количеству запросов, плюс 61% по сравнению с октябрем, опередив Индию и Китай, является для ее турбизнеса несомненным достижением. А если учесть, что в декабре и январе, после закрытия в конце ноября для россиян и турецкого направления, в Абхазию поедет еще больше российских туристов, можно с уверенностью срифмовать. Показатели в АТОР мчат у нас во весь опор. Кстати, работающие в мандариновом бизнесе после отсечения импорта в Россию турецких цитрусовых тоже оживились. Впрочем, тут не приходится говорить о головокружении от успехов даже среди самых завзятых оптимистов в Абхазии, ибо все прекрасно понимают, что связаны эти количественные показатели отнюдь не с повышением уровня предлагаемых туристам услуг, а дело просто в удачной конъюнктуре. Кстати, до этого встречал я и цифры других исследований, согласно которым на новогодние каникулы большинство тех россиян, кто ранее в первой половине января ездил в Египет и Турцию, переориентировались на Дубай и Таиланд. Это, очевидно, наиболее состоятельная часть данной категории зимних туристов. Сторонники нынешней власти в Абхазии, отвечая на критику в ее адрес, нередко говорят, что она действует в обстоятельствах, когда Россия, сама попавшая в тяжелые экономические условия, резко сократила размеры финансовой помощи Абхазии, когда Судане выполнено многое из обещанного ею. Правда, в какой-то степени это невезение нового руководства республики было компенсировано рекордным заездом нынче российских туристов, что также явилось результатом внешних, независящих от него факторов. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А теперь региональные новости, которые представит Любовь Баматова.
Бывший посол США в НАТО, директор Института Маккей на Вашингтоне Курт Уокел считает, что в отношениях с НАТО в этом году у Грузии нового прорыва не будет. Об этом он заявил грузинской редакции «Голоса Америки», комментируя отчет Еврокомиссии по вопросу предоставления Грузии безвизового режима. «Пока что, предположительно, мы не увидим активности на фронте НАТО и ЕС Грузии. В частности, это касается как Варшавского саммита, так и плана действия по членству. Считаю, что США также активно работает с Грузией, и это должно продолжаться», отметил дипломат, передает портал «Грузия онлайн». Заключение Еврокомиссии по либерализации визового режима Грузии с ЕС является лишь технической деталью. Далее необходимо политическое решение, считает экс-спикер парламента Грузии, лидер оппозиционного демократического движения Нино Бурджанадзе, информирует «Спутник Грузия». Очень хорошо, если правительство Грузии, как они сами говорят, выполнило домашнее задание как первоклассник. Я только приветствую это. Заключение – это техническая деталь, за которым последует очень серьезный политический этап принятия решений. Абсолютное большинство наших граждан нуждаются экономически. Поэтому не исключено, что это может вызвать тяжелые демографические результаты в Грузии, заявила Бурджанадзе. Правительства Грузии и России вместе с абхазами и осетинами должны начать рассмотрение конфедеративной модели, заявил на пресс-конференции сегодня председатель партии «Свободная Грузия» Каха Кукава. Хочу обратить внимание общественности на эту часть заявления президента Путина, в которой, отвечая на заданный вопрос, он упомянул тему территориальной целостности Грузии и заявил, что правильным решением данного вопроса мог бы стать грузино-осетино-абхазский диалог, заявил Каха Кукава. По его мнению, это заявление отличается от стандартной и жесткой позиции российских дипломатов, которые утверждают, что вопрос независимости самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии уже состоявшийся факт и пересмотру не подлежит. Кукава призвал грузинскую общественность и политиков начать публичное рассмотрение конфедеративной модели, которая, по его мнению, может стать точкой отчета для грузино-осетинского и грузино-абхазского компромисса, сообщает «Спутник Грузия». Министр образования и науки самопровозглашенной республики Южная Осетия Наталья Гасиева и замминистра образования Российской Федерации Александр Климов подписали план мероприятий по реализации некоторых статей договора о сотрудничестве и интеграции между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте www.эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа. В грузинской мечте заявляют о скором возвращении Бедзины Иванишвили в политику. Об этом стало известно по завершении заседания Политсовета коалиции. Однако в большинстве исключают включение Иванишвили в избирательные списки грузинской мечты. Эксперты не склонны преувеличивать влияние фигуры Иванишвили на результаты грядущих парламентских выборов. Основными факторами в пользу мечты на выборах станут слабость и разобщенность оппозиции, а не влияние бывшего премьера. Подробности у Ираклия Арагвелидзе.
На состоявшемся заседании Политсовета грузинской мечты присутствовали бывшие и нынешние премьер-министры Грузии Бедзина Иванишвили и Иракли Гарибашвили. О чем говорили руководители коалиции, точно неизвестно, так как встреча была закрыта для журналистов. Однако об ее итогах общественность проинформировал один из лидеров большинства Звиат Квачантирадзе.
Бедзина Иванишвили продолжает оставаться безусловным лидером и вдохновителем грузинской мечты, и его поддержка для нас является решающей. С нового года Бедзина Иванишвили примет активное участие в партийных и коалиционных мероприятиях грузинской мечты.
Заверил депутат. В свою очередь, другой парламентарий от большинства Элисо Чапидзе подчеркнула, что нахождение в партийном избирательном списке Иванишвили не является приоритетным для коалиции, так как высокого авторитета Иванишвили и так достаточно, чтобы оказать решающую поддержку грузинской мечте на выборах. Оба заявления наглядно продемонстрировали, что свои многочисленные промахи правящая коалиция пытается компенсировать появлением предвыборной гонки фигуры Иванишвили, объясняет политолог Гия Хухашвили.
Если свести действия большинства к бытовому уровню, то власти напоминают переросшего инфантильного увольня, который всю свою молодость провел в кругу бездельников. Теперь же, столкнувшись с трудностями, он зовет на помощь папочку, и тот, несмотря на то, что сынок не работал и не учился, в лучших грузинских традициях, когда отцы содержат переросших детей, спешит ему на помощь.
Все это было бы смешным, если бы не грозило стране серьезными потрясениями, продолжает Гия Хухашвили.
Сегодня большинство ведет себя сродни паразиту, который пытается за чужой счет продлить срок нахождения у власти. По моему мнению, гораздо более значимый шанс им предоставляет не фигура Иванишвили, а разобщенность и откровенная слабость оппозиции. Традиционно нашему избирателю приходится делать выбор между плохим и очень плохим. Безальтернативность нацдвижения, которое на протяжении последних лет позиционируется как единственная оппозиционная сила, оказывает неоценимую услугу грузинской мечте. В итоге власть плоха, но оппозиция еще хуже, размышляет избиратель.
Считает Гия Хухашвили. Аналогичного мнения придерживается и политолог Вахтанг Дзабирадзе.
За последние 4 года в недрах коалиции так и не появился более или менее значимый лидер, который бы возглавил избирательный список и стал бы реальным лицом большинства. Получается, что если сейчас Иванишвили откажется возглавить большинство, то у них попросту не будет лица, а это является серьезной помехой на выборах.
Однако Вахтанг Дзабирадзе считает маловероятным присутствие Иванишвили в списках большинства, а это, по словам политолога, понижает шансы коалиции в предвыборной гонке.
Финансовые ресурсы Иванишвили, на которые рассчитывает большинство, не сработает, так как большинство избирателей, голосовавших за него, откровенно разочарованы. Они ожидали, что эти средства будут израсходованы на их благополучие, а не на предвыборную гонку. Так что если сегодня Иванишвили выйдет и заявит: «Давайте, ребята, голосуйте за наших, я их поддерживаю», то это вряд ли добавит очков большинству, хотя также не принесет пользы и оппозиции. В итоге народ попросту проигнорирует выборы, что угрожает безвластием. Возвращение не так просто, как кажется большинству. Для победы потребуется не Иванишвили, а новые лица в коалиции и обновленный план действий.
Ираклий Рагвелидзе, специально для Эхо Кавказа.
Нужен ли ценз оседлости для кандидатов в президенты самопровозглашенной Республики Южной Осетии? И президент, и спикер парламента выступают за сохранение этой конституционной нормы. Некоторые эксперты полагают, что это продиктовано нежеланием допускать к президентской гонке новых игроков. Другие, наоборот, считают, что ценз оседлости позволяет обезопасить политическое поле от внешнего влияния. Тему продолжит Жанна Тарханова.
В недавнем интервью югоостинском СМИ спикер парламента и лидер Единой Осетии Анатолий Бибилов отметил нецелесообразность существования ценза оседлости для депутатов парламента, в то время как эту норму кандидатам в президенты политик считает обязательной. Эта конституционная норма не раз становилась инструментом давления власти на оппозицию. Как правило, она ужесточалась в преддверии выборов. Если первоначально кандидаты в президенты должны были проживать в Южной Осетии 10 лет, то в 2011 году, чтобы воспрепятствовать регистрации Дзамбулата Тидеева кандидатом в президенты, парламент внес поправки в закон и ужесточил требования. В новой редакции закона речь шла о постоянном проживании в республике кандидата в президенты последние 10 лет. При этом за пределами Южной Осетии он мог находиться не более 3 месяцев в году. Депутат от Народной партии Эмиран Дьяконов в парламенте 5-го созыва был одним из инициаторов ужесточения этой нормы. По его словам, ценз оседлости, конституционная норма, ее необходимо соблюдать. Амиран Дьяконов говорит, что не он определяет параметры ценза оседлости, а для внесения изменений необходима законодательная инициатива. Раз такая норма существует, то все кандидаты в президенты должны соблюдать эту норму. А изменения в толковании ценза оседлости могут быть внесены не позднее полугода до официального старта предвыборной кампании, полагает Амиран Дьяконов. Заведующий отделом Кавказа Института стран СНГ Дмитрий Медоев, отвечая на мой вопрос о том, почему ценз оседлости для кандидатов в депутаты не нужен, а для кандидатов в президенты сохраняется, отвечает так.
Ну, это нормальная конституционная норма. Более того, это суверенное право государства. Если понадобится, если нет, если нет, то вообще нет проблем. Я не вижу проблем. Я вообще-то сторонник серьезной системной конституционной реформы. Например, право избирать и быть избранным, на мой взгляд, может предоставлен гражданам Южной Осетии, которые проживают за рубежом, за пределами страны, однако только для выполнения им исключительно представительских функций. По моему мнению, данные граждане не должны осуществлять функции глав местных администраций или заместителей и назначаться на какие-то государственные должности или же участвовать в назначении членов правительства до преодоления десятилетнего ценза.
Говорит Дмитрий Медоев. По мнению Юрия Вазагова, цитата, если снять ценз оседлости, теневые игроки получат возможность лично участвовать в президентских выборах и иных политических процессах, рассказывает Юрий Вазагов.
Предпринимаются попытки оказания влияния. Я говорю о том, что если ценз будет снят, то они получат возможность сами напрямую участвовать в политических процессах. И никто сейчас не берется прогнозировать, каким последствиям это может привести. Вот в чем проблема.
Дмитрий Медоев считает, что и при сохранении ценза оседлости есть попытки влиять на внутриполитическую ситуацию в Южной Осетии. Тем не менее, ценз оседлости существенно сужает югоосетинскую политическую арену, лишает ее интриги, конкуренции, продолжает Юрий Вазагов.
Ну, она у нас достаточно ограничена, этот самый вопрос. Я думаю, что в целом закон о цензе нуждается в уточнениях, потому что в том виде, в котором он сейчас находится, это достаточно такой искаженный и примитивный вариант, который был сформирован результатом внутриполитической борьбы в 2011 году. Появление в сознании формирования Конституционного суда позволит, я думаю, какие-то моменты уточнить в этом законе в сторону некоторой либерализации.
Считает Юрий Вазагов. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Жителям 1600 высокогорных деревень и городов Грузии с 2016 года будут предоставлены различные льготы. Список населенных пунктов, порядок выдачи льгот и их размер утвердил на этой неделе Государственный совет по вопросам развития горных регионов. Из большинства высокогорных сел люди буквально бегут. Проблемы трудоустройства, отсутствие элементарных условий и перспектив заставляют людей бросать то немногое, что у них есть, и искать лучшей жизни в больших городах. Тему продолжит Анастасия Славинская.
Остановить миграцию деревенских жителей, помочь вернуться в родные села тем, кто уже уехал, трудоустроить их и облегчить тяжелый быт, должен новый закон, который в народе был окрещен законом гор. Сама идея поддержать людей, проживающих в высокогорных селах, не нова. Более 10 лет она периодически муссируется властями, однако конкретные решения были приняты только сейчас. Государственный совет по вопросам развития горных регионов обозначил географию действия закона. Он коснется 1600 населенных пунктов. Впрочем, до апреля следующего года этот список может быть увеличен, говорит член Совета, депутат от большинства Закария Куцнашвили. По его словам, с 1 января 2016 года вступит в силу закон, согласно которому люди, проживающие в этих деревнях и городах, смогут пользоваться следующими льготами.
Матери каждого первого и второго ребенка, рожденного после 1 января этого года, будет выделено пособие в размере 100 лари ежемесячно в течение года. Второе – это надбавка к зарплатам сельских врачей и медсестер. Зарплата медсестры после вступления в силу закона составит 630 лари, а врача – 1010 лари в месяц. На 50% возрастут и зарплаты учителей, работающих в высокогорных селах. Сертифицированный педагог к 550 лари получит еще 275. Пенсионеры будут получать 216 лари.
Для создания новых рабочих мест и экономического развития высокогорных регионов власти планируют предоставить льготы и бизнесменам. Для этого их предприятиям необходимо будет получить статус высокогорных, говорит Куцнашвили.
Был утвержден подчиненный закону акт о получении статуса высокогорного предприятия. Получить его сможет то предприятие, которое зарегистрировано в высокогорном регионе и занимается производством там же. Оно будет освобождено на 10 лет от уплаты налога на прибыль, имущественного и подоходного налогов.
Однако эксперт по вопросам экономики Паата Шишелидзе оценивает эти новшества скептически. Он считает неправильным покупать решение человека оставаться в высокогорном селе. Кроме того, ему непонятно, почему была полностью проигнорирована роль органов местного самоуправления в этом деле.
На мой взгляд, решение, принятое в центре, оставляет проблему нерешенной. Если кто-то считает, что человеку нужно платить за то, чтобы он не уезжал из села, эта идея не жизнеспособна. Он может остаться лишь в том случае, если там у него будет возможность лучше реализовать себя. Это просто два разных подхода. Один – тебе жалко кого-то, поэтому надо дать ему денег. Второй – ты предоставляешь ему лучшие рабочие условия. Что касается льгот для бизнесменов, думаю, какую-то конкурентную среду они создать все-таки смогут. Но я говорю о другом. Кто должен принимать такие решения? Может, какому-то региону нужно больше, какому-то меньше. Если мы хотим развивать реальное самоуправление в регионах, хотим, чтобы решения по тому или иному региону были ориентированы на интерес его жителей, мы должны отдать это право им.
Остановится ли процесс миграции, изменят ли что-нибудь социальные и налоговые льготы, и какой в целом принесет результат эта инициатива, обо всем этом власти обещают подумать через 10 лет. По словам Закария Куцнашвили, по прошествии этого срока они в очередной раз проведут перепись населения, возможно, пересмотрят ареал действия закона и другие его аспекты. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эксперты, отслеживающие ситуацию в самопровозглашенной Республике Южная Осетия, продолжают обсуждать указ Леонида Тибилова о мерах по улучшению кадровой политики и трудоустройству молодых специалистов. Согласно распоряжению, предполагается увеличить число вакансий за счет работающих пенсионеров, а также покончить с практикой совмещения нескольких ставок. В указе президента говорится, что многие молодые специалисты, получив образование, не находят применения в республике и вынужденно выезжают за ее пределы, а там остаются. Этот процесс ведет не только к потере кадрового потенциала, но и отягощает и без того сложную демографическую ситуацию в республике. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Руководитель Российского центра социально-экономических исследований РАМКОМ Денис Соколов считает это движением в правильном направлении. Трудоустройство молодежи за счет высвобождения рабочих мест от тех, кто совмещает сразу несколько ставок. Однако у этой затеи есть своя ахиллесова пята. Она обнажает катастрофически низкую оплату труда по одной ставке, говорит Денис Соколов.
Врач любой, более-менее адекватный, не будет работать за 10 тысяч рублей, и зарплата не будет работать. Если у него есть возможность совмещать так, чтобы получать хотя бы 60-70, он будет работать, и он будет повышать квалификацию, там есть смысл такой, да. А если нет возможности совмещать, потеряв доход, люди будут искать варианты уехать оттуда, потому что там смысл сидеть на 10 тысяч рублей, же никого нет, правильно?
Непривлекательны маленькие зарплаты и для молодежи, считает Денис Соколов. Поэтому те из них, кто чувствует в себе потенции, будут искать работу там, где лучше, в больших городах России. По мнению Дениса Соколова, отток активной части населения, и в первую очередь молодых специалистов, увы, неизбежен. И вот почему. Южная Осетия полностью зависит от России, и какие-то кардинальные реформы, способные изменить ситуацию в республике, сделать ее привлекательной для жизни, возможны будут лишь тогда, когда аналогичные процессы начнутся в России. А пока российская власть такова, что обустроить жизнь в райцентрах и малых городах, каким по сути является Цхинвал, она не может. Все собирается в крупных городах, там бурлит жизнь, там высокие зарплаты и перспективы роста, там надежда на успех. А малые города – это территория уныния, и все попытки на местах как-то изменить эту картину неизбежно носят лишь косметический характер, говорит Денис Соколов.
Для того, чтобы это изменить, нужно поменять тарифную политику полностью, поменять таможенные правила, ликвидировать почти все институты, заменить их на новые, и откуда-то приволочь туда людей, которые там запустят процесс. Что можно сделать хорошего в таком варианте? Если ты придумаешь, как можно туда привлечь тех людей из Южной Осетии, которые уехали оттуда лет 25-30 назад, добились чего-нибудь в мире серьезного, профессионально и так далее, и они зачем-то вернутся туда строить новую жизнь. Но чтобы они туда вернулись, надо распустить все правительство, которое там есть. В повести «Временных лет» там написано про Рюриков: «Пройдите и управляйте нами, ибо сами мы не можем».
Югостинский эксперт Орланд Келексаев считает, что омоложение кадров, помимо заявленных целей, это еще и изящный способ руководства снизить конкуренцию за контроль над бюджетом в окружении президента, обезопасить себя от ненужных склок, как это было в правительстве национального согласия, но и при этом не рассориться с элитами и даже более того, заручиться их поддержкой. Молодым людям еще рано плести интриги и драться за власть. Они пока комфортно чувствуют себя под опекой старших, удовлетворены самим фактом карьерного роста. По словам Роланда Келексаева, в пользу этой версии говорят относительно недавнее назначение молодых людей из влиятельных югоостинских семей на видные посты в республике.
С одной стороны, омоложение кадров создает комфортные условия для тех, кто реально руководит процессами в республике. А с другой стороны, это полезно и в свете предстоящих выборов. Президент может рассчитывать на поддержку влиятельных семей, которые назначены на высокие посты ребятами. Потому что их карьера напрямую зависит от того, сохранит ли Леонид Харитонович свой пост. Да и в глазах простых цхинвальцев он станет благодетелем, который дал их детям работу.
По мнению Дениса Соколова, в Южной Осетии, как и в России, так уж сложилось, что любые решения, которые реализуются, связаны с острой необходимостью, а не желанием что-то изменить к лучшему. Потому что когда человек, пусть даже президент, руководствуется лишь благими намерениями, то у него появляется куча контрагентов, которые не дают этого сделать. Продавливаются какие-то изменения только в том случае, когда их невозможно избежать. И в этом смысле, считает Денис Соколов, о подлинной мотивации президента можно только гадать. Быть может, это связано с экономическим кризисом и падением уровня жизни местного населения. Если так, то это способ помочь как можно большему количеству семей в условиях ограниченных ресурсов за счет равномерного доступа населения к источникам доходов. Пенсионеры должны удовлетвориться пенсией, а те, кто помоложе, одной ставкой. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Грузинское регби снова в центре внимания. После успеха на Кубке мира Грузия примет два значимых международных спортивных мероприятия. И все это на фоне кадрового скандала. Оба кандидата на пост президента Союза регби отказались от участия в выборах без объяснения причин. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
На предстоящем в июне будущего года Конгрессе Rugby Europe будут приняты решения, которые во многом определят будущее европейского регби. Тот факт, что Грузия принимает этот конгресс, является подтверждением успеха, которого добилась местная команда за последнее время, заявил на пресс-конференции в Тбилиси президент Европейской федерации регби Октавиан Марарио. Не менее важным мероприятием для Грузии станет и чемпионат мира среди регбистов, не достигших 20 лет, который пройдет в Тбилиси в 2017 году. У местных властей появится возможность доказать европейской спортивной общественности, что Грузия способна принимать у себя турниры мирового уровня, сказал Морарио.
У меня сегодня была возможность обсудить эту тему с вашим премьер-министром. Остается несколько вопросов, касающихся строительства дополнительных спортивных площадок. Я рад тому, что премьер пообещал сделать шаги в этом направлении. Это очень важно для Грузии, которая сможет доказать, что у них не только очень сильная команда по регби, но она способна и организовывать большие международные мероприятия.
Однако журналистов сегодня больше интересовала другая тема – скандал, разгоревшийся в последние дни в Союзе регби. Многие представители СМИ и спортивной общественности напрямую связывали визит Мурарию в Грузию с этим вопросом, однако сразу по прибытии в Тбилиси он опроверг эти слухи, не удержавшись при этом от одобрительных слов в адрес действующего президента Союза Георгия Нижарадзе.
Грузия одна из сильнейших членов Rugby Europe. И не только благодаря вашим спортсменам, но и людям, которые занимаются менеджментом, которые стоят за командой. Сборная сильна благодаря официальным представителям местного союза и особенно моему хорошему другу Джорджу. Для вас он просто президент Союза регби, но для меня это человек, который рядом со мной боролся за европейский регби.
Сам Георгий Нижарадзе сегодня заявил, что президентское кресло – это не привилегия, а адский труд и ноша. Его отказ от участия в предстоящих выборах на пока еще занимаемый им пост стал большой неожиданностью для спортивной общественности. Удивило и аналогичное заявление его единственного оппонента, бывшего капитана сборной Грузии по регби Ираклия Абусаридзе. Накануне оба пообещали в ближайшее время объяснить общественности мотивы своих решений. Абусаридзе в разговоре с разными СМИ лишь пояснил, что не хочет создавать проблем грузинскому регби, не желает вмешиваться в скандалы вокруг президентских выборов. О том, кто конкретно пытается вмешаться в этот процесс, он говорить не стал. Аналогично и Георгий Нижарадзе решил воздержаться от называния имен. Однако во время сегодняшней пресс-конференции было очевидно, что он посредством СМИ обращается к кому-то конкретному.
Я хочу, чтобы меня правильно поняли. Мне нелегко было принять это решение. Не совру, если скажу, что такого тяжелого месяца, как последний, у меня никогда в жизни не было. И никто и никогда мне не приносил столько боли. Тут же скажу, не ищите чертей снаружи. Больше мне нечего сказать. Я принял это решение, поскольку регби больше меня, всех здесь присутствующих и всех, кто имеет отношение к этому спорту. Регби мы пронесли через поколения с определенными правилами и традициями. Регби был, есть и будет существовать со своей системой ценностей и останется семьей, несмотря на попытки разрушить эту семью.
Выборы президента Союза регби Грузии все же состоятся, пообещал Нижарадзе, но это произойдет позже. Когда именно, решат члены Союза после совещания. На вопрос журналистов, будет ли он участвовать в возобновленной президентской гонке, Нижарадзе ответил, это решит Союз регби. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В абхазском сегменте интернета редко встречается такая единодушная негативная реакция, какую вызвала опубликованная на этой неделе в «Комсомольской правде» статья Сергея Стрельцова под заголовком «Как Запад пытается вернуть Абхазию в лоно Грузии». В публикации не сказано, в общем, ничего плохого ни про Абхазию, ни про абхазское общество в целом. Но подобное дружное возмущение возникает еще и тогда, когда в публикации пытаются доказать ложный тезис, демонстрируя к тому же полнейшую неосведомленность в том, о чем пишут. Здесь, пожалуй, именно тот случай. Так считает наш сухумский автор Виталий Шари. Он анализирует статью и реакцию на нее.
Но давайте, как говорится, без гнева и пристрастия, разберемся в том, что утверждает Сергей Стрельцов. С самой по себе мыслью, прозвучавшей в заголовке, что Запад пытается вернуть Абхазию в лоно Грузии, не поспоришь. Действительно пытается. Вот уже почти четверть века придерживается принципа территориальной целостности Грузии в границах Грузинской ССР. И именно из этого принципа исходят западные правительственные структуры и НКО в своих отношениях с официальными Тбилиси, Сухумом и Цхинвалом и местными политиками и НКО. Но означает ли это, что, скажем, абхазские неправительственные организации дуют тут с ними в одну дуду и превращаются в пятую колонну в отношениях с Грузией? Такая мысль, надо сказать, имела распространение в первые послевоенные годы в абхазском обществе среди самых болезненно подозрительных, завистливых и узколобых, но не найдя за два десятилетия никакого фактического подтверждения, она сейчас исповедуется уже только самыми невменяемыми, хотя публично ими уже не озвучивается, дабы их не высмеивали. Но вот в России сегодня подъем патриотизма, замешанного на антизападных настроениях. Причем в Абхазии хорошо известны выступления таких российских политологов, как Яна Амелина, которые механически переносят ситуацию в отношениях Запада с политической оппозицией в России на отношения его с абхазской оппозицией, что воспринималось в Абхазии и при прежней, и при нынешней власти как абсолютная нелепость. Первым откликнулся на статью Стрельцова политсовет оппозиционной партии МЦХАРа. В его заявлении, в частности, пишется, что автор смешал несовместимое священную абхазскую митрополию и партию МЦХАРа. И далее. Стрельцов напрочь проигнорировал тот факт, что одним из подвижников организации СМА является никто иной, как сам Рауль Хаджимба. Вообще попытка Стрельцова выставить подопечного эдаким пророссийским президентом Абхазии сама по себе смешна на фоне реальных действий Рауля Хаджимба. Трудно связать понятие «пророссийский» с тем, во что превратилось готовящееся к подписанию соглашение о создании совместного с Российской Федерацией информационно-консультативного центра по линии МВД с его заявлениями по вопросу сотрудничества наших стран в вопросах разработки углеводородов, срывом сотрудничества с компанией «Роснефть» с вопросом о продаже недвижимости россиянам. Конец цитаты. Последний пассаж вызвал у некоторых интернет-форумчан насмешливые комментарии, что абхазские политики все активнее соревнуются, кто из них более пророссийский. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт www.echokavkaza.com. На нем вы можете прочитать, прослушивать и прокомментировать все материалы радио «Эхо Кавказа». С вами была Катерина Прокофьева. На этом я с вами прощаюсь. До завтра.